«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
Это программа «Россия-2062». Будущее возьмут не всех. И меня по-прежнему зовут Борис Акимов.
Меня Олег Степанов.
И с нами сегодня в студии градостроитель Илья Заливухин. Илья, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
А у меня такой вопрос. Вот в профессиональной среде вот ваш голос по поводу того, ваши такие призывы здесь очень, мне, которые нравятся, о том, что не надо всех загонять в многоквартирные дома, вас слышат в профессиональной среде?
Вы знаете, это очень провокационный вопрос, потому что, смотрите, ну давайте, что такое профессиональная среда, да? Вы, кого вы имеете в виду? Потому что, давайте скажем так, архитектор – это отдельная профессия от градостроителя. Примерно, ну, чтобы было понятно, не знаю, может быть, кому-то отличается, как актер от режиссера. То есть вот есть хорошие актеры, а есть хорошие режиссеры. При этом, ну, иногда актер становится режиссером, но это очень редко, да? Например, в принципе, это произошло со мной, потому что я закончил Московский архитектурный институт, я архитектор по образованию, и, собственно, я занимаюсь градостроительством. Но я архитектор. Такое случается. Но в целом все равно архитектура – это отдельная. Архитектор занимается, хороший архитектор, да, их много у нас в стране на самом деле, потому что была потребность в хорошей архитектуре. Они занимаются созданием, решением задач в конкретном объеме. Да, вот есть участок, и занимается объемом. Там тоже есть очень много сложностей. Там тоже есть конструктив, инженерия, свет, климат, сценарий жизни, форма. Все это можно тоже бесконечно долго говорить отдельно про архитектуру. Да? А есть другая профессия, называется градостроитель. То есть это люди, которые занимаются всем, вот, кроме вида этих домов. То есть всей инфраструктурой, регламентом, собственно, этой застройки, выше, ниже, какая плотность, какая типология, тоже можно закладывать в градостроительных регламентах. Но, по сути, градостроительство у нас уже не существует 50 лет, а это два поколения людей по 25 лет. Поэтому, собственно, у нас среды профессиональной градостроительной, у нас ее нет. Это как бы надо признать. Как если бы, ну, я не знаю, врачей бы не учили 50 лет. Вот вы потом приходите, у вас что-то болит. Вам начинают бубном кто-то шаманить, еще что-то делать, как-то заговаривать.
Косметические операции.
Какие-то косметические. А у вас просто, ну, там, не знаю, колено болит, потому что что-то там у вас явно надо поправить в структуре, и все прекрасно будет работать. Но просто специалистов нет. Поэтому архитекторы, да, они, ну, не являются той средой для градостроителей, с которой ты можешь обсуждать эти вопросы.
А еще урбанисты есть.
Это урбанисты, третий, да? Это отдельная, да, история. Я говорю, что есть хирурги. Хорошие урбанисты, да, их мало, но они у нас начали, кстати, появляться. Вот урбанисты, они занимаются косметологией. То есть, как если есть общий врач, который вот понимает в целом, как работать. А есть хороший пластический, ну, не знаю, хирург, который там делает губы или там другие части тела. И он, кстати, очень хорошо зарабатывает обычно, да? Вот, потому что это быстрый эффект.
Как урбанист. И видно сразу.
Да, и сразу. Вот это урбанист или это вот косметолог.
А хирург где там скрывается?
А там кто-то реально спасает жизни, но никто не знает, чем он там занимается, потому что это очень сложно, никто не понимает.
Получается, что вам как бы не с кем разговаривать.
Ну, на самом деле, дела. Да. Как ни странно.
Кроме нас с тобой, Борь.
Нет, ну почему? Ну, собственно, нам нужно эту профессию и вообще это направление сейчас поднимать. Мы находимся на нуле. Задачи абсолютно четко есть. Огромное количество этих задач. Поэтому это нужно делать. Я этим занимаюсь, поэтому мы с вами это обсуждаем. И я думаю, что мы все это поднимем. У нас другого варианта нету. Да? Но просто это процесс не быстрый. Конечно, должна власть слышать, потому что у нас, к сожалению, или так получилось, власть взяла на себя функции градостроителей, потому что их нету, поэтому они вынуждены были сказать, мы, видимо, сами должны быть градостроителями. Хотя, на самом деле, ну, в том же Советском Союзе были топ-менеджеры, да, председатели горкомов, исполкомов там, и они не были градостроителями. При них всегда были люди, которые делали свое дело. Они были градостроители. Им ставили задачи. Если они неправильно это делали, например, даже...
Но вы идеализируете, потому что, вот, например, этого... Удивительно, чем закончился спор урбанистов и дезурбанистов.
В 20-х годах прошлого века.
Да, 30-х годов.
Шестакова там репрессировали. Да, нет, да. А кого-то даже расстреляли. Вот вы просто у меня с языка сняли. Да. Я просто хотел сказать, что вот до того, как Семенов Владимир сделал генплан 35-го года, сталинский генплан, в котором была система озеленения, обводнения, собственно, там застройка...
А между прочим, Семенов до революции, это был первый человек, последователь. основатель Эбенезера Говарда, да. Город Сад, да, он издал книгу. Да.
Ну... Замечательный человек, я знаком с его родственниками, был на даче, которого... Это просто удивительный человек, Владимир Семенов, там еще были авторы, конечно, но задача была сверху. То есть, собственно, это люди, которые поняли, эту задачу. Потому что был, например, Щусев, знаменитый архитектор, автор «Мавзолея Ленина» и так далее. Кстати, это единственное, что его спасло от, наверное, репрессий, да. И он делал генплан Москвы, был Щусевский генплан 24-го года, где он планировал сохранить все-все улочки, все-все домики. Он сделал очень детальное обследование всех исторических домов и сказал, все это нужно сохранить. Кстати, если бы Москва развивалась по генплану Щусева, примерно она выглядела бы как Токио. Вот добавить туда то, что я сейчас говорю, потому что все эти, на самом деле, магистрали, это был, такой пиар, по сути, он вообще-то не нужен с точки зрения транспорта, широкие магистрали вот эти, они не нужны. В любом случае, эта работа была профессиональная, профессиональным, и Щусев был большой профессионал, в том числе градостроитель, конечно, и, Семенов был большой профессионал, и мы живем сегодня по генплану 35-го года. Вы представляете, то есть они заложили развитие Москвы там больше, чем на 70 лет. Собственно, к чему я говорю? Я говорю к тому, что такая профессия есть, такие специалисты, они существуют, но просто их нужно собирать по крупицам сейчас, все-таки делать эти стратегические планы. Потому что сегодня вы можете услышать очень страшную вещь, что генплан не нужен, давайте будем заниматься мастер-планированием, всякими разными картинками. Друзья мои, как можно говорить, что генплан, если мы под этим понимаем развитие инфраструктуры комплексное, как можно работать без генплана комплексного? Потому что это миллиарды, триллионы рублей. Нам просто нужно четко понимать, как все-таки будет развиваться инфраструктура, где будет это зонирование. Но это же нужно хотя бы как-то наметить, что вот здесь плотнее, здесь меньше плотность. Потому что разговоры разговорами, но нужно это собрать в единый генплан. Собрано кем? Конечно, должна быть группа специалистов, социологи, инженеры, экологи, транспортники, архитекторы, градостроители, экономисты. Все это должно быть собрано сейчас.
Непонятно, сейчас, не сейчас, потому что мне кажется, что то, что сейчас какой-то сообщество может собрать, по этому генплану его проклянут потом.
Не совсем, но вы опять же просто...
Вы сами говорите, нет среды, она должна стать готовой.
Нет.
Профессиональная, я имею в виду.
Профессиональная среда.
Конечно.
Профессиональная среда формируется при запросе. Архитекторы сформировались, когда нужно было в конце 80-х годов, 90-х, строить сначала коттеджи, потом интерьеры, потом офисы, потом жилые дома и так далее, так далее. И сейчас мы имеем с вами ряд профессиональных архитекторов, которые, собственно, все выросли на этом запросе. А вот если мы не будем с вами заниматься стратегическими генпланами, то у нас и не будет этой среды. Инфраструктура не может, миллиардная инфраструктура, развиваться без стратегии.
Вы знаете, мне кажется, что еще есть одна фундаментальная проблема, а она вот в чем, и вы ее тоже коснулись. Вы сказали, бюджет Москвы 50 миллиардов, да?
Долларов, да. Почти 5 триллионов.
Да,
у
Гутнова, у нашего знаменитого и думающего архитектора и градопланировщика, градостроителя, была докторская диссертация, где он пытался вывести математическую формулу города. И фактически он говорил как раз о том, что город как развивается. Сначала город аккумулирует ресурсы, на эти ресурсы он строит каркас. Каркас – это транспорт, это коммуникации, это рабочие места.
Скелет основной.
Скелет. А дальше каркас обрастает жилой зоной.
Все верно.
Да. И эти щупальца каркаса город выбрасывает все дальше, дальше и дальше. Таким образом происходит урбанизация.
Может. А может не выбрасывать.
Может не выбрасывать, Но другой сейчас вопрос. А откуда он берет ресурсы? Ведь город, понятно, что когда-то был ремесленный город, когда-то он стал потом промышленным городом, и ресурсы он генерил сам, потому что был куча фабрик, вокруг жили рабочие и так далее, Но сейчас город имеет эти миллиардный бюджет, потому что в Москве зарегистрированы все агрохолдинги, все добывающие металлургические компании, не все часть в Питер выгнали,
Для чего? Чтобы там появился бюджет?
Естественно,
ваш вопрос, мы же его знаем.
И мало того, ведь это же дальше еще распространяется. Ресурсы сосутся со всей страны, а оседают в городе. Но дело в том, что не Москва виновата перед всей страной. Это вообще мировая финансовая система такая. Именно поэтому в Лондоне всегда будет больше ресурсов и в Нью-Йорке, чем в Москве. Потому что она абсолютно централизованная. Она как пирамида
стоящая. Что, кстати, не было в Советском Союзе, при том, что Москва тоже забирала, федерация, забирала себе ресурсы, она планово их распределяла в другие города.
Мы таким образом имеем, пирамиду, которая стоит не на своем своем основании, а на своем острие, и пытаемся ее сбалансировать так, чтобы она не качалась. Но она будет качаться, она в конце концов упадет.
Ну, давайте начнем с распределения денег, да? Москва сегодня, да, я говорю, 5 триллионов рублей на 20 миллионов человек, получается 250 тысяч на человека в год. Соответственно, бюджет, например, любого другого города, Новосибирска, там 50 тысяч рублей на человека в год, то есть 5 раз меньше. На человека. Поэтому не нужно в общих показателях вот триллионы, да, просто на человека в год. Вот есть город, 1 000 000 человек, вот у него должен быть бюджет, соответственно, московскому, да. Хорошо, у Москвы плюс 10% за обслуживание столичной функции, как было в Советском Союзе. Все. Дальше у вас появляются деньги в городах, ну, то есть у них должны быть планы на развитие инфраструктуры, а это мы с вами сразу приходим к градостроительству. Не на благоустройство, а на создание инфраструктуры, того же наземного метро в Новосибирске, где угодно, в Краснодаре и так далее. И мы с вами начинаем эти деньги, собственно, в этих городах реализовывать. Люди получают рабочие места, у них получается комфортная среда, и, собственно, люди не едут в Москву. То есть мы с вами не стягиваем людей в Москву.
Мы всегда думаем от рабочих мест. Большая земля и вот наш проект «Россия-2062», работая по всей стране.
Это инфраструктура на данный момент.
На Камчатке, в Якутии, на Кольском полуострове и так далее. Каждый раз убеждались, что это абсолютно ложное утверждение. Жизнь людей на месте может зарождаться с чего угодно и очень часто не с рабочих мест. Вот пример там, да, вот мы приводим все время школу в селе Иванское на Лехте. Вот никакого инвестора туда не пришло.
Это инфраструктура социальная?
Нет, пришел школа. Просто человек. Школа была, и школа херела, и там училась.
Ну, как обычно, каждым годом все меньше, меньше и меньше. Закрыться.
А люди уезжали. И просто случайно там оказался человек, который согласился стать директором школы. Угу. И у него ни рубля не прибавилось, ни к зарплате, ни к бюджету школы, он не нашел спонсоров, ничего. Он просто сделал нормальный учебный процесс. В деревню переехало 450 семей, в школе учатся 200 человек, да?
280 уже.
280 человек. То есть как бы жизнь в этой деревне зародилась не от агрохолдинга, не от каких-то инвесторов,
Не от... Этот человек, это и есть инвестор, вот. Его мозг, да. Это на самом деле большой, очень главный фактор, один из главных факторов, да.
Да, мы должны перестать себе жизнь представлять как механизм исключительно. Я понимаю, что для градостроителя...
Есть технология все равно. Да. На самом деле, кстати, вот человек и его уникальные способности, они вписываются в технологию вот этой, собственно, создания точек роста, да, и когда я говорю про деньги, да, которые нужны для развития, но они, конечно, нужны, но в первую очередь нужен понимание и стратегия развития того или другого города. И вот этим человеком, который возьмет и поймет, что вот он, это может быть мэр города, да, небольшого города, он скажет, я вот хочу вот свой город привести в порядок.
Ну и такой пример у нас есть.
То есть, конечно, это от человека идет. Я же говорю, что сами по себе специалисты, они не могут это сделать. Нужны руководители, родители, да, власть на местах, и вот этот человек, он...
Воля
он,
нужна.
Он воля вот этого человека на этом конкретном месте. Вот он школу решил сделать, а кто-то город решил сделать.
Да.
И дальше деньги появятся. Я не говорю, что... Деньги вторичные, конечно. Сначала мысль, цели, задачи и план какой-то стратегии. А что мы делаем?
И вот мне кажется, что здесь очень важно тоже, что не только инфраструктура, мне кажется, что даже не столько инфраструктура, а вот именно создание среды взаимодействия, но взаимодействия между людьми, только реального взаимодействия. То есть это не коворкинг и не арт-кластер.
Но послушайте, вот то, что говорите, это и тоже есть инфраструктура. Инфраструктура...
Я согласен.
Это социальное общение, это инфраструктура.
Да.
Инфраструктура – это все, что касается каркаса.
И взаимодействие с окружающей средой.
Вот здесь вот инфраструктура социального общения.
Да. И взаимодействие с окружающей средой.
И взаимодействие вот с окружающей
средой. То есть прекратить, запретить строить бетонные набережные, да? Обязать строить причалы, но я сейчас специально утрирую. Обязать строить места для рыбной ловли. Обязать людей ввести коэффициент...
Не ловишь рыбу, лови.
KPI для мэров, для глав районов. Сколько людей у тебя купается в реке?
Чем меньше,
сколько людей собирает грибы и ягоды? Не собирают уволить, посадить в тюрьму. Понимаете?
Это важно. Вы знаете, хорошо, я просто хочу сказать, что это важно, но в разных городах по-разному это может быть, но точно не квадратные метры, не ввод квадратных метров в этом конкретном городе. То есть можно считать КПИ губернаторов развитием инфраструктуры. Вот сколько, например, создано социально-инженерной транспорта? транспортной структуры в городе. Да?
Сколько рыбы
сколько
поймали
людей
жители
осталось
города?
В городе, сколько родилось в городе, сколько. И дальше вот эти вот дальше до рыбы, до грибов можно дойти. Но действительно, это возможно сделать, просто нужно строительную отрасль переориентировать на создание инфраструктуры. Потому что сейчас она очень сильно у нас глобально заточена на квадратные метры. Что в целом, конечно, людям нужно, да, но они могут а. построить себе сами, да, эти квадратные метры, б. мы забыли про то, что в мире 50% квадратных метров – это социальное жилье. Это качественное арендное жилье, которое принадлежит государству или бизнесу, там, заводам, который не принадлежит людям. Не нужно им в собственность это жилье всовывать.
Но это
на самом деле.
Такая
это
история.
Арендное жилье. В Советском Союзе 99% было арендного жилья. А сейчас у нас 1%. Мы из одной крайности мотнулись в другую крайность. Вот мы должны выровнять это. То есть до 50% в городе может быть арендного жилья, в том числе социального.
Вот мы живем в самой большой стране мира, и это какое-то качество нашей идентичности, которое, так сказать, не свалилось с неба, нам вот этот дар, что страна самая большая, а по какой-то, на самом деле, очень логической причине это получилось, потому что русским людям было свойственно, собственно, идти осваивать просторы вокруг себя. То, что мы сейчас видим, да, вот эта концентрация в городах, это какая-то такая, ну, в каком-то смысле, если говорить гипертрофированно, такая антирусскость. То есть, если человеку русскому хочется идти что-то осваивать, то он может говорить, нет, прекрати, не осваивай, не ходи.
Вахтовым методом.
Иди обратно, да, иди обратно. Хотя, если логически просто мыслить, то вот это может быть там такая единственная неоспоримая вообще, вот неоспоримое фактическое какое-то преимущество и достоинство у нас по сравнению с любой другой страной, что у нас самая большая страна в мире. И странно, что вот, как мне кажется, мы живем при этом ментально вне вот этого утверждения. То есть это просто утверждение из школьной программы. Россия самая большая страна в мире, и мне что? Что мне от этого, да? А на самом деле вот если вернется вот это ощущение, что большая твоя страна, вот моя большая.
И она должна быть освоена.
Я должен идти ее осваивать. То, в общем, в этот момент
абсолютно согласен. Вот да. Освоение да. Это что? В данном все-таки случае, вот я про это и говорил, да, это освоение это все-таки создание вот, ну, каких-то условий для жизни, ну, все-таки, да, ну, когда осваивали Сибирь, там строили БАМ. Ну, то есть это строительство транспортной, как бы, магистрали, и на ней, как бы, сидели города. Ну, то есть все-таки это вложение денег.
А я думаю, что просто...
Ну, просто же люди с рюкзаками, да. Лопатами, ну, не могут все пойти.
Осваивали.
Я думаю, что, так, может быть, так конечно, и так. В том смысле, да. Что если это ментальность...
Но это не градостроителю вопрос.
Если ментальность, ну, как гражданину.
Ну.
Ментальность изменится, ведь должна измениться не только у какого-то человека, который готов с рюкзаком идти, но и у бюрократа. Ну, то есть мы все в этом смысле одинаковые жители России. Пусть изменится ментальность бюрократа, жители Москвы, дизайнера, не знаю, архитектора, продавца, и они вместе пойдут осваивать. Вместе бюрократ идет, строительная компания.
Я все-таки думаю, что ну, вот это желание людей надо каким-то образом поддерживать, да, и должен быть, собственно, пространственный план, ну, как бы, да, стратегия развития, пространственного развития там, России, да?
Да.
Вот. И в этой стратегии пространственного развития должны быть определенные, ну, все-таки показаны векторы, да, куда вот эти люди с этой активностью, ну, да, пойдут. Пойдут ли они на север, на запад, на восток, а может быть, на юг. Да? То есть есть разные, как бы, где они будут применять свое, ну, не знаю,
авантюризм
определенный, творческое начало по строительству новых городов. Вот это направление движения людей, все-таки оно планово должно быть стратегически, ну, все-таки направлено, да? То ну, есть не хаотичное движение во
да,
все стороны.
Здесь есть споры, да, по поводу того, что и прямо прямой спор, вот географы наши еще давно, еще в Советском Союзе, они говорили, что, понимаете, вот это жесткое планирование, жизнь ему не поддается. Люди все-таки идут туда, куда им нравится идти.
Да не жесткое, но все равно, но... ну, понимаете, ну, какая-то мысль. Вот мы с вами встретились, потому что у нас возникла мысль встретиться. Вот когда я говорю про стратегию, это все-таки не жесткая вещь. Вот я должен, несмотря ни на что, вот туда пойти. Это гибко. Вот я хочу с вами встретиться. Я пришел и с вами встретился. Но это же стратегия. Понимаете, я посмотрел, кто вы, подумал. Давайте встретимся. Вы тоже посмотрели. Мы с вами встретились. Получился результат. Вот, не надо никаких жестких планов там, потому что вообще человек планирует, ну, а Бог вот за него решает.
Да, вот моногорода, да? Как бы, они же проблемы имеют именно из-за этого, из-за того, что жесткий план вот здесь будет производство, потому что здесь вот полезные ископаемые, а здесь вокруг будут жить людишки. И вот это все же не рождает живой структуры. И удивительно, что даже компании, вот, которые там, ну, с Еврахимом, я там говорил, да, про Ковдор в свое время, ну, не просто говорил, там присутствовали, и мне говорят, мы даем деньги, предпринимателям бесплатно, беспроцентно, даже, в принципе, не особо требуем возвращать. Открой кинотеатр в нашем городе. Он открывает. Люди не хотят смотреть кино в этом городе. Открой салон красоты. Открывает. Люди не хотят красить ногти в этом городе. Уезжают, между прочим, куда? В Мончегорск, спланированный советскими, а точнее еще русскими, замечательными архитекторами. Спланированный.
Для жизни.
Потому что озеро Имандра находится в центре Мончегорска.
Конечно, природная инфраструктура,
да,
как основа.
И они катаются на лыжах после работы, и набережная озера Имандра не закована в бетон.
Да.
С берега озера Имандра можно спокойно съехать на...
Все верно.
Как бы на само озеро. Там проложены лыжни, там есть традиции, там люди катаются с гор, у них есть яхты. Все это находится за полярным кругом. Но город потрясающе красивый. Вот да, в той части,
он был спланирован.
Да, я согласен.
То есть он был спланирован. Такие вот моногорода, на самом деле, они, может быть, должны быть каким-то вахтовым способом обслужены. То есть не нужно заставлять людей жить с местом работы. Это уже абсолютно нет никакой необходимости в этом. Это, скажем, какое-то из прошлого, да, что вот есть тут завод, и вот нужно по звонку вот туда вот входить в эту дверь. Вот есть совершенно другие сегодня технологии для того, чтобы добраться до того же завода. То есть не обязательно рядом с ним прямо жить в пешеходном доступности. Нужно планировать, конечно, жизнь людей, потому что главное в городах – это человек, главное в городе. Вообще, в целом, да, ценность всего того, что мы с вами обсуждаем, это конкретные люди, да, в конечном итоге, которые должны иметь возможность жить хорошо на природе, гулять, как бы общаться, иметь работу. Очень важно все-таки иметь работу, да, они должны иметь, должны быть трудозаняты, да, все. Поэтому это все есть как бы конечный результат вот нашего с вами общения, да, что если человек счастлив, то тогда наша деятельность, она была не зря.
Вот скажите, согласились бы вы с таким видением, да, что ведь Борис напомнил, да, что страна, ну, самая большая по площади. Страна, в которой есть традиция допетровская еще строительства неплотных городов, где посреди города могли быть пастбища, башни, поля. То есть это все входило в город. И город распространялся скорее вот как бы вписано в ландшафт. И вроде бы огромная вот эта территория страны, она к тому самому располагает. То есть стройте неплотные города, да, но только стройте их так, чтобы это, ну, не было противостояния города и природы.
Для того, чтобы люди равномерно распределились, им нужно сделать дороги, им нужно подвести газ, им нужно сделать, собственно, инфраструктуру социальную, школы, детские сады во всей пешеходной доступности. И дальше они, скорее всего, все равно будут ездить на машинах. То есть это, ну, как бы эта модель расселения, она существует. И давайте ее использовать, эту модель, для пригородов, городов, где не будет заборов. Это будут, собственно, расселения в природе. И это возможная типология. То есть просто не нужно, ну, скажем, перебарщивать ни в одну, ни в другую сторону. То есть просто это должно быть грамотно, гармонично везде спланировано. Какие-то многоэтажные пригороды уже придется скоро убирать. Понимаете, вот то, о чем мы с вами говорили, что есть экологи, которые размышляют, что делать вот с этим углеродным следом от того, как мы начнем вот ломать эти вот дома гетто, да, которые сейчас геттеризируются, территории. То есть, во всяком случае, надо перестать их создавать. А как это сделать? Ну, нужен какой-то стратегический план. Вы знаете сегодня генеральный план Москвы? Как он выглядит?
Я не знаю.
Ну вот. Есть генеральный план 2010 года, который, собственно, уже давно изменился. То есть за 14 лет прошло очень много времени и, соответственно, много сделана инфраструктура. А тот генеральный план, вот он как-то есть и есть. Поэтому сейчас нужен новый для Москвы стратегический план. И вам будет понятно, что здесь мы хотим пригород, малоэтажку, во природе. Вот здесь у нас ручей, овраг в Москве, внутри МКАДа. И не говоря уже про другие города. От многоэтажек вообще в малых городах нужно отказаться. Никаких многоквартирных домов, вообще они не нужны. Дайте людям возможность жить на земле в своих малых городах. Это вообще однозначно. При этом там же может быть большая плотность. Ну, просто будут стоять домики плотно. Такой плотный центр малого города. Ну, просто им надо же обеспечить инфраструктуру. Ну, сделайте вы им эту дорогу, сделайте им инженерную инфраструктуру, постройте пару школ, и все, и сразу этот город заживет.
Мне кажется, вот многим сейчас отзываются ваши слова. Поэтому я призываю, вот послушали программу и идите к Илье, пишите, присоединяйтесь в это движение.
Собянину пишите.
Движение новых стандартов расселения.
За Левухина. И за Борис Олегов.
Надеюсь, Сергей Семенович нас слышал.
Да, срочно бульдозеры вызвать. Спасибо, Илья, за разговор интересный.
Спасибо, да, вам тоже за приглашение. До свидания.
Россия 2062.